Добрый день. Мы продолжаем курс «Основы Каббалы». И сегодня со мной в студии, как всегда, Михаил Лайтман. И мы хотим поговорить о особых датах, которые отмечают каббалисты. Они, ну, можно их называть праздники, можно их называть традиции. Но я, насколько я знаю, эти все даты, они несут особую духовную информацию. Часть из них существовали как исторические события, часть нет. И поэтому часть просто описана в первоисточниках. Угу. Поэтому мне бы хотелось просто пройти по основным таким праздникам и разобрать их с точки зрения каббалы. Во-первых, само слово «праздник», оно на иврите, а это каббалистический язык, оно обозначает хак. Хак — что-то как махок, стрелка.
Хак — это от слова «мехуга», возвращающаяся стрелка.
То есть эти события, они как бы повторяются. Они олицетворяют духовное состояние любого человека, который хочет продвинуться в духовном. И то есть каждый из них, каждый из таких людей проходит все эти состояния.
Конечно.
Ну, начнем, наверное, с самого первого состояния. Так, по очереди пройдем. Новый год, да, Рош ха-Шана.
Ну, во-первых, надо сначала, для начала сказать, что духовное пространство, оно находится выше нашего мира, и оно существует само по себе. И те люди, которые постигают духовные свойства, духовные силы, они включаются в это пространство, и они тогда ощущают себя в тех или иных состояниях духовных. Вот эти духовные состояния всякие, они называются хак, махуга, то есть возвращающиеся, повторяющиеся состояния. Это состояния, которые изначально исходят из строения системы высшего мира. Это состояния, которые затем, по мере нисхождения высшего мира до нашего мира, проявились. И это состояния, которые уже в нашем мире проявились. Ну, естественно, потому что снизошли высшие силы и так проявились в нашем мире. Но все равно, естественно, все эти состояния, они нисходят свыше. Первое состояние – это Рош ха-Шана, Новый год. Празднуется он, потому что эта дата олицетворяет сотворение человека. А мир создан за 5 дней до этого. Но мы это не празднуем. Нас интересует именно Новый год. Это в Новый год был сотворен Адам, что называется. То есть система, это не человек в нашем мире, это система духовная, которая управляет нами. До нее была создана система, сформировалась система, которая управляет не живой растительной и животной природой, а на 6-й день творения, что называется, то есть на 6-й ступени, возникла уже система, которая называется Адам.
То есть Адам, можно так сказать, что это программа, которая управляет всей нашей действительностью?
И не только Адам, а вообще весь мир – это программа, которая управляет нами, и в этой программе существуют подпрограммы. Так вот, одна из этих, причем самая центральная подпрограмма, она называется Адам, человек. И она управляет нами.
Окей, тогда рассмотрим несколько символов, которые мы видим в праздник Рош ха-Шана.
Значит, да.
Ну, допустим, самое интересное, что мы делаем, это мед с яблоком. Что да, это символизирует? Но, как-то это связано с тем яблоком в Эдемском саду? Наверняка.
Да, нет, самое главное, в Новый год мы возвеличиваем Творца. То есть, если мы говорим о человеке, духовном человеке, то самая первая и самая главная его задача – это раскрыть своего Творца и соединиться с ним. Возвеличивание Творца. Раскрытие Творца как самой важной силы которая влияет на все существующее. Это Новый год, в общем-то. А то, что мы в этот Новый год еще и отмечаем всевозможные такие
очень много символов,
обычаи,
да, обычаи,
то это обычаи, они уже истекают из всевозможных частных проявлений этого праздника. Мы кушаем яблоко, потому что это олицетворяет яблоко райского сада. Мы окунаем его в мед, чтобы показать, что мы желаем его исправить. Это прегрешение. В общем,
это... гранатовые зерна, которые говорят, что их 613,
да,
это
да,
части
да.
нашей души, так?
Наверное, да. Гранатовые зерна, в гранате 613 зерен по частям нашей души. Наша душа состоит из 613 частей, и мы их желаем исправить, что называется, выполнить заповеди. Затем мы кушаем рыбную голову, отмечаем при этом, что мы хотим быть головой, а не телом, то есть чтобы мы сами управляли своим исправлением и при этом привносили добро, любовь, связь добрую во все части мироздания. Ну и так далее.
Можно так сказать,
морковку.
Не, можно сказать, что вот, Новый год символизирует пробуждение человека. Я говорю вот, да. уже снизу вверх. То есть каждый из нас, он ощущает Новый год. Этот Новый год может быть сегодня, когда мы снимаем эту передачу, что это вообще февраль. А я могу ощущать Новый год. То есть
да.
когда я вдруг пробудился к Творцу.
Да. Когда человек начинает связь свою с Творцом, это называется у него Новый год.
И это можно так сказать, что это каждый день?
Или
это
когда происходит? Угодно. И каждый день тоже.
То есть и каждый день тоже. То есть можно сказать, что все эти праздники, каждый день человек проходит все эти состояния?
Можно сказать, конечно.
Окей, ну давайте дальше тогда разберем. Тогда следующее состояние. Окей, человек пробудился, он ощутил себя как эгоистом вдруг. И дальше есть такой праздник, как Йом-Кипур. Что на
Йом-Кипур
через 10 дней.
Йом-Кипур – это осознание, да, это осознание зла своего, своей природы. После своего рождения. То есть, что здесь происходит? Человек начинает понимать, воспринимать правильно себя. Кто же он такой? Что он огромный эгоист, что он находится под властью воздействующих на него сил. Что он не в состоянии с ними справиться. Что это, в принципе, даже не его вина, но это данность, которая есть у него. И поэтому он должен себя таким образом спозиционировать. Так вот, Йом-Кипур, он раскрытие зла нашей природы. День, в который человек судит сам себя.
Это называется судный день.
Судный день, да. Он сам себя судит. Никто его не судит, естественно. И Творец, который все ему это, грубо говоря, подстроил, тоже его не судит. Это осознание человеком своего... состояние, духовного состояния.
Действительно, давайте рассмотрим это вот с точки зрения человека. Вот человек пробудился в течение 10, захотел стать таким, как Творец, приобрести
да.
свойства отдачи, быть похожим Творцу.
И вот, устремляясь к тому, да. чтобы быть как Творец, он ощущает себя все больше и больше и больше. На 10-й день он приходит к состоянию, когда он видит, что он абсолютный эгоист, полностью противоположный Творцу.
И тогда есть 5 ограничений. Как это связано с этими 5 ограничений, которые в Йом-Кипур?
И тогда он замыкается, закрывается. Он не хочет использовать свой эгоизм. И получается, что его все 5 эгоистических уровней, из которых состоит его душа, они замыкаются, он их закрывает, не пользуется ими. Поэтому в этот день Йом-Кипур символ этого, то, что мы не пьем, не кушаем,
не носим из кожи.
Не носим одежду и обувь из кожи, мы не умощаемся всевозможными вещами, не стрижемся, не причесываемся, ну, в общем, не...
Да, ну, просто вот даже если вот взять, интересно, то есть как каббалисты это все... откуда они взяли эти все символы? Вот, к примеру, нельзя одевать кожаное. Вот что, как связана кожа С чем это? Что это символизирует?
Ну, это потому что кожаные одежды, раньше вообще и были одежды все практически, кожа или шерсть. Других одежд не было. Так вот, получается, что каббалисты, когда они обнаруживают духовное состояние, они видят, что они могут пользоваться только своим малым духовным состоянием, которое это использование таких инструментов, которые называются нефеш, рох, нешама. А хая и хида не могут использовать. То есть кожу и шерсть использовать нельзя. Вот. Так что поэтому и такой обычай. И особенно это для обуви, потому что обувь это считается самой последней, самой низшей ступенью нашего духовного тела.
То есть каббалист из своего постижения, он видит, что какой-то определенный вид желаний, который называется ор, да, это вид да. связи с Творцом, вид коммуникации с Творцом, да. он не может использовать.
Да.
В этом мире по закону, по аналогии связи, то есть корни и ветви, он видит, что есть соответствие этому уровню желаний в нем, есть какая-то кожа
да.
какого-то животного.
Да.
И поэтому как символ используют...
Он не использует кожу.
Не используют кожу.
Да.
Вот так все, в принципе, праздники, все вот эти вот обычаи, они так все произошли?
Так, да, так они все и произошли, ничего другого нет. То есть все, что мы обнаруживаем в духовном мире, мы стараемся выполнить это в каких-то символах нашего мира.
Потому что я всегда себе представлял, ну какая разница Творцу, там, я кушаю, не кушаю, там, ношу какую-то обувь
нет,
кожаную.
Нет никакой разницы.
То есть это все выглядит так примитивно. Неужели такой Творец...
Поэтому и сказано, что заповеди даны только для того, чтобы этим исправить человека. А вообще Творцу абсолютно безразлично, что ты делаешь руками, ногами и все такое. А заповеди даны для того, чтобы исправить человека. Поэтому каббалисты говорят о том, что самое главное для нас – это исправление нашего эгоизма. Это то, что создано, это то, что нам надо исправить.
Окей, значит, человек прошел эти 10 дней, начал исследовать свою природу, увидел, что его природа противоположна природе Творца – он начал судить себя, поэтому называется судный день.
Да.
И дальше, что происходит дальше? Дальше сделал ограничения
он
какие-то,
входит,
да,
он входит в это сокращение, не ест, не пьет, не одевает ни кожу, ни шерсть и так далее. И далее...
Идет праздник Суккот у нас.
И да, а затем еще 5 дней до праздника Суккот.
Да.
Вот, то есть он получает... от этого 5 высших светов Наранхай, и приходит к состоянию, когда он находится под воздействием окружающего высшего света. Для того, чтобы получить этот высший окружающий свет, он должен сделать над собой такое действие, которое называется строительством шатра, суки. То есть он делает над собой такое ограничение, которое закрывает как бы доступ высшего света к нему, потому что он не желает его получать ради себя, ради своего наполнения, а желает его получить только для самоисправления. То есть он продолжает эту же линию от Нового года через Йом-Кипур, сейчас к Суккот.
То есть вы говорите об построении экрана?
Да.
Да?
То есть он строит экран, действительно, так называемый схах,
это
крышу.
Кровля, да?
Да, кровлю. Символ того, что через эту кровлю проникает всего лишь очень маленький свет. Очень маленький свет. И вот так он сидит в тени суки, этого шатра, 7 дней, которые олицетворяют исправление всех его 7 частей эгоистических, частей души, разбитой души.
То есть Рампин и Малх, да? 7.
Да. Да. Хесед, двора, тиферет, нецехот, есот, малхут. И затем он выходит, исправленный из этой суки, и существует 8-й день, который называется Шмини Ацерет, 8-й, останавливающий все этот день, когда он празднует дарование Торы. То есть он начинает получать высший свет уже в стиле отдачи.
В эти вот 7 частей исправленных.
В исправленных, да.
Еще и есть 3 неисправленные. Это потом. И еще несколько здесь элементов я бы хотел спросить. Вот написано, что вот эта кровля делается, кровля, то есть этот схах или экран, он делается из отходов.
Да, то есть из веток, из всевозможных кусков деревьев и так далее.
Из гумна и...
Да, или из стебелей всевозможных злаков.
Да, и вот, насколько я понимаю, это символизирует, что отходы – это вещи, которые неважные нам.
Да.
Мы их поднимаем, чтобы они стали важными.
Пусть головы, да.
Что это, объясните? Какие вещи
важны? То, что мы раньше считали, что нам это не важно, то есть мы как бы пренебрегали какими-то вещами, отдачей, любовью, приближением к другим людям, возлюби ближнего как себя, вот такие вот все свойства, которые нам надо развивать, то сейчас, сейчас он наоборот. Он поднимает это выше своей головы, то есть во что бы то ни стало желает это реализовывать.
Еще вот в этот праздник есть какие-то такие атрибуты четырех видов растений. Это верба, мирт, пальмовая ветвь и цитрус. Вот что они символизируют?
Они олицетворяют тоже собой четыре стадии нашего эгоизма, которые мы исправляем, соединяемся вместе и с его помощью как бы можем притянуть на себя высший свет.
Я где-то читал, что вот у каждого из них есть такие, у которых есть запах, есть вкус, есть которые...
Ну,
это
уже...
определенные виды связи с Творцом?
Да. Ну, это уже... Да. Такие частности.
Окей, значит, на 7 дней, значит, мы исправили человека после Йом-Кипура, когда он сделал на сокращение на все свои желания, потому что хотел стать похожим на Творца, ничего не получать. После этого он исправляет все свои 7 желаний, видов желаний, начинает в них получать и на 8-й день останавливает. Этот весь процесс останавливается. То есть получает Тору, свет. И дальше у нас есть Ханука. Что дальше происходит?
А дальше он идет вперед, исправляется.
Что это?
Постепенно исправляется до состояния, когда он достигает свойства бины, свойства полной отдачи. Вот. То есть от Малхут он поднимается к такому состоянию, к такой сфере бина, когда он полностью находится в отдаче. То есть ему не надо ничего получать.
А то есть 7 первых сферот он уже исправил в Суккот, а сейчас он поднялся в бину?
Нет, это все исправления, они условные. То есть это частные, не на полную мощность. А сейчас он исправляет после всех этих праздников, именно получая Тору, то есть высший свет, он начинает себя исправлять. До Шмини Ацерет, до окончания Суккот, он еще не исправляется по-настоящему. Он сделал все приготовительные работы для того, чтобы привлекать на себя высший свет. Начиная с окончания праздника Суккот, со Шмини Ацерет и до Хануки, он исправляет себя в свойстве бины, в свойстве отдачи.
Вот, ну, есть там тоже элементы, давайте, может, разберем в Хануке. Есть, во-первых, это такое историческое событие происходило во втором веке до нашей эры. Это столкновение между Маковеями и греками.
Да.
И насколько я слышал, что греки, они олицетворяют наши эгоистические желания, а Маковеи – это как бы альтруистические. Эта война была как бы идеологическая даже в то время.
Да.
Ну, такое самое, наверное, интересное – это чудо, которое произошло в Хануку. Может, об этом немножко.
Что это чудо, которое произошло, то есть они нашли в итоге один маленький кувшинчик, запечатанный печатью главного коэна, в котором было масло, которое можно было зажечь, которое зажигали в храме. И они зажгли этот кувшинчик, это масло, и это масло горело вместо суток.
8.
Оно горело все дни Хануки, все 7 дней. Это считается как большой праздник, как большое событие, как чудо Хануки. И олицетворяет собой, в общем, то, что если человек снизу, он подготавливает себя и готов быть этим кувшинчиком и маслом, и этой свечой, то тогда Творец полностью исправляет его. И он тогда достигает своего полного исправления в свете, в высшем свете бины. То есть он поднимается на уровень полной отдачи.
То есть у всех этих символов есть определенные духовные силы. Что такое фитиль,
ступень,
масло.
Конечно.
Все это определенные действия, которые делают каббалисты со своими желаниями.
Да.
А сама ханука – это ханукан. Ханук-по.
Это остановка. То есть, это что значит это остановка? Когда он заканчивает себя исправлять в свойстве отдачи и переходит к исправлению в свойстве получения ради отдачи. То есть, следующий уровень исправления. Всего у нас есть два вида исправления. Не получать, это вот достигается уровень хануки, а затем получать ради другого. Mm-hmm. Это уже следующий уровень. Это от хануки до пурима.
Так, ну, да, следующий праздник у нас, да, Пурим. То есть, получается, 8 дней, это 8 исправленных сферот до бины. Остается у нас еще хохма и кетер, еще два вида желаний, скажем так.
Да.
Пурим.
Да.
Это уже получение...
Получение ради отдачи.
То есть, использование своих эгоистических желаний, но уже ради
других.
Ради других.
То есть, я полностью весь свой арсенал, все свои свойства... В сердце, чувствах и в разуме, в мыслях, все это могу адресовать миру, от себя наружу. Это то, что нам надо сделать, и таким образом мы достигаем следующей высокой ступени, очень высокой ступени, полного исправления души, которая называется Пурим.
От слова Пурим.
Пурим от слова «пур». Это гураль, как сказать...
Судьба?
Да, это когда бросаешь жребий. Жребий. Потому что здесь мы уже находимся на таком уровне, когда это все происходит выше нашего разума. Только в полной отдаче.
Вот скажите, почему так происходит, что, вот, допустим, Пурим произошел где-то приблизительно 2500 лет назад, а Ханука... Второй век до нашей эры. То есть, как бы, по идее, сначала...
Должно быть наоборот.
Да, наоборот, да.
Это все не имеет значения. Никакого значения.
Исторические события никак
не связаны. Нет, нет, нет. Причем это все не сходит сверху вниз. А в наше время это все поднимается снизу вверх. Так что это обратный отсчет.
Ну, все равно, если мы рассматриваем, действительно так просто дать за полчаса рассказать цель, не влазить во все подробности, потому что в самом Пуриме огромное количество есть элементов, таких как и царь, и царица Эстер, и Мордехай, и Аман. Ну, несколько таких вот основных. Вот Аман. Аман – это наша
Аман
природа.
Аман – это наш огромный эгоизм, без которого мы бы не могли бы достичь полного исправления. Эстер – это Малхут, вокруг которой все на самом деле крутится.
Эстер – это слово «скрытие».
Скрытие,
что,
да.
Что скрытие?
Малхут, потому что она скрыта, она действует в скрытии. Далее Мордехай – это Мордрор, это свойство бины. Он праведник, которому ничего не надо. И только ждет такого состояния, когда он может действительно услужить. Далее есть еще народ, который надо спасать.
Народ – это обычное желание.
Да.
И свиток есть еще.
Да.
Свиток что олицетворяет?
Свиток Эстер?
Да.
Это просто было потом записано. Mm-hmm. Ну, вот. Ну и Ахашверош – это царь, который представляется... как бы людям, а над ним есть еще Творец. И вот вся эта группа артистов, она играет этот Пурим.
Да, это действительно просто кажется такой детский праздник. Ну хотя вот объясните, почему переодеваются, одевают маски?
Одевают маски, потому что мы не знаем до конца этого праздника вообще, кто как играет, кто зачем скрывается и для чего это все надо. Если мы пытаемся разыграть это сказание правильно в себе, в душе, в связи между нами, то мы в итоге достигаем состояния, которое называется Пурим. То есть Пур, Гураль, жребий, он выбрасывается так, что совершенно непонятно, почему в итоге все должно было быть на стороне Амана, злодея, который хотел уничтожить весь народ. А получилось, что наоборот, вешают его на том же, на той же виселице, которую он уготовил для Мордехая.
Окей, значит, мы исправили все наши желания, и как бы на этом все. То есть человек, исправив все свои желания, он становится подобным Творцу. И что дальше начинается?
Дальше Пейсах.
Да, вот это вот непонятно. А дальше все сначала как бы.
Но
опять.
Потому что кругооборот поэтому называется хагим от слова мехуга, от слова движение по кругу. Вот.
Так именно начало начинается с Песаха? Можно
да,
так сказать? Обычно, начало исправления
начало
человека.
Начало всего начинается с Песаха.
То есть Песах олицетворяет вход в Египет. То есть,
раскрытие эгоизма.
Да. То есть когда человек начинает раскрывать свой эгоизм потихоньку. И там они были 210 лет. То есть это огромное количество времени для того, чтобы раскрыть в себе вот этот эгоизм. Ну, тоже несколько элементов. Паро, Моисей, то есть Паро, фараон, Моисей.
Ну, фараон – это эгоизм, который раскрывается в нас. Моисей, Моше – от слова «лемшох», вытаскивающий нас из этого эгоизма, выводящий нас из Египта.
Ну, 10 ударов.
Да, 10 ударов – это 10 ограничений, которые подталкивают нас к выходу из Египта. Без этого мы оттуда не ушли бы.
То есть человек не... Мы сейчас рассматриваем не народ, а вот человека. То есть человек, который раскрывает свой эгоизм, он не
любит
выйдет.
Любит свой эгоизм, хочет быть в нем. Посмотри на людей сегодня.
То есть я должен ощутить на своем эгоизме 10 ударов?
Да.
А как они вот проявляются?
Они проявляются в осознании зла эгоистического. То есть ты начинаешь понимать, что твоя природа – это зло.
Ну, дайте пример какого-то удара одного, ну, там, последнего, допустим.
Ну, посмотри, что делается.
Тьма египетская, что это такое? Как человек ощущает
тьму? В нашем мире?
Не в нашем мире, понятно. Я говорю, как человек ощущает, когда он уже входит в Египет,
что у него беспросветно все. Абсолютно ничего он не может сделать со своей жизнью, с собой, потому что эгоизм его просто живьем зарывает в землю.
То есть так ощущали каббалисты, и они просто это описали как вот...
Конечно.
Это египетская тьма.
Из внутреннего ощущения.
А вот, допустим, последний удар – это когда умерли все первенцы. Это означает, что ну, человек...
Первенцы видит, египтян.
Да. Не видит будущее в своем эгоизме, так можно сказать?
Да.
Потому что дети – это как бы наше
да,
будущее.
Да, и поэтому...
То есть вот так вот каббалисты ощущали вот эти все сцены, брали аналогию нашего мира. Должно было такое придумать, умерщвление первенцев.
Нет, это все...
Ну, написать-то надо было это все. Шкаф.
Да, но это все абсолютно очевидно, что вот такие действия в духовном мире должны нам дать такие следствия в нашем мире. И поэтому языком нашего мира это описано.
Ну, а эти первенцы, вот, они действительно умерли в Египте? Или это...
Нет.
Мы не знаем.
Это вообще не имеет значения. Говорится, Тора нам описывает все, что происходит на высших ступенях, внутри нас. Когда мы, работая над собой, пытаемся выйти из Египта, получить свет, называемый Тора, достичь состояния нашего подъема духовного, который называется «Земля Израиля» и так далее.
Окей, вышли из Египта, далее получение Торы, да, происходит. Есть особый такой праздник, который называется Шивот.
Да.
То есть что получается, что они получили методику, как работать со своим эгоизмом?
Да.
После того, как вышли из этого эгоизма. Так что такое вообще получение Торы?
Получение высшего света, с помощью которого человек может исправить себя до уровня Творца.
И почему это было именно на горе Синай?
А гора Синай олицетворяет собой ненависть нашу к нашему эгоизму, благодаря чему мы и можем получить высший свет.
То есть получили методику исправления
эгоизма, и, да, потому что ненавидели его, потому что стояли под горой Синай, видели, насколько этот эгоизм, он ненавистен нам, насколько он против нас, и готовы просто закопать себя под этой горой, если не получим силу исправления.
И тогда смогли уже войти в землю Израиля, что это Эрец Исраэль, это земля, исправленное желание.
Эрец — это желание, а Исраэль — направленное прямо к Творцу. Исраэль, Ишаркель.
И уже смогли построить там и первый, и второй храм, да. Что это олицетворяет объединение 12 колен.
Да, олицетворяет объединение всей души в ее головном виде, называемом Исраэль, вместе. А в наше время мы должны еще подтянуть к этому не только себя, а еще и все человечество. И достичь третьего храма.
То есть, получается, природа выделила из всего человечества, которое существовало тогда практически в Древнем Вавилоне, каких-то определенную группу людей, соединила их идеологически, хотя эти люди были из разных племен. Эти люди стали называться Исраэль. Они достигли своего исправления, то есть единства, для того, чтобы передать эту методику, как мы говорили на прошлом уроке, уже остальным народам.
Да.
Окей, это были праздники. То есть, в принципе, на этом заканчиваются праздники, и опять начинается Новый год.
Ну, конечно.
Больно, да. То есть человек, то есть, исправил какой-то определенный, как я, насколько я понимаю, пласт эгоизма, и опять начинает.
И так на каждой ступени.
Да. И так каждый день.
И каждый день.
То есть все, что мы сейчас проговорили, мы, естественно, это за полчаса невозможно, это можно было по несколько часов делать. И у нас достаточно информации, у меня была задача просто, чтобы, в общем, люди поняли, о чем мы...
Ну, немножко они поймут, что все это происходит с нами, когда мы начинаем постигать высший мир, работать над собой к отдаче и любви, и тогда мы постигаем все эти ступени, которые в нашем мире вот таким образом житейским, обиходным трактуются.
Передавали информацию.
Да.
Окей, мы с вами прощаемся. Это был урок, не помню уже, какой именно, энный урок и на тему особые каббалистические даты. Спасибо и до следующих уроков.